Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И сегодня вашему вниманию я хотел бы предложить проповедь в церкви. Есть несколько опасностей, которые подстерегают проповедника, идущего тематическим путем. Одна из распространенных ошибок – это традиция или дань традиции, когда проповедуется принятый и сложившийся опыт, который не всегда находит поддержку на страницах Священного Писания. Традиционное мышление глубоко укоренено в нашей православной культуре. И многие вещи мы принимаем благодаря традиции и проповедуем, даже не отдавая себе отчета, что подобная практика не находит места в Священном Писании. Позвольте вам привести несколько примеров тому. Обещание служить Богу доброй совестью часто можно услышать в некоторых церквях во время крещения. Но цитируемый отрывок не содержит слова «служить», потому что в тексте его просто нет. Но очень часто во время крещения можно слышать вопрос: обещаешь ли Богу служить доброй совестью? Будьте внимательны. В Писании сказано: обещаешь ли Богу добрую совесть? Что, собственно, отличается по смыслу или содержанию? Также, к примеру, другой случай. В хлебопреломлении могут принимать участие только те, кто приняли крещение. Иногда можно слышать подобную фразу на служении хлебопреломления или Евхаристии. Но на самом деле, если вы посмотрите, то в Священном Писании нет ни единого указания на то, чтобы человек обязательно должен был быть крещенным для совершения или принятия, или участия в хлебопреломлении. Только достойные могут участвовать. Если мы посмотрим, то Священное Писание говорит, что мы должны участвовать достойно, уточняя, что имеется под этим достоинством, размышляя о теле Господнем. Именно неразмышление является недостойным участием. Итак, достойное участие подразумевает размышление. Но не сказано в Писании, что мы должны быть достойны участия. Если бы так было, то Христу не пришлось бы приходить на эту землю для того, чтобы умирать за наши грехи, иначе кто-то мог бы оказаться достойным спасения. Благодарим или благодарю Тебя, Господи, за эту пищу. Интересно то, что нигде в Священном Писании никогда и никто не благословлял пищу. Если мы молимся перед едой, то как раз благословляем Бога. В этом случае благословить Бога означает как прославить или поблагодарить Бога за пищу. Но нигде в Священном Писании нет ни повеления, ни понятия, ни практики благословления пищи. Еще одна ситуация, где Христос упрекнул фарисеев за то, что они своим преданием устранили Священное Писание, устранили Слово Божье и нарушили заповедь Божию. К сожалению, если мы проповедуем в сложившейся традиции, так может оказаться, что мы можем, не подозревая даже сами того, повторяя или следуя этой традиции, нарушать Слово Божье. Другой опасностью в подготовке тематической проповеди является использование только одного перевода. Чаще всего в русскоязычном говорящем мире используется, соответственно, синодальный. И хотя этот перевод является надежным, буквальным и точным в передаче оригинальных текстов, как и любой другой перевод, он имеет свои ограничения. Это не ущерб лишь синодального перевода. К сожалению, если вы пользуетесь одним лишь переводом, вы всегда рискуете утратить какой-то оригинальный смысл. Вот несколько примеров тому. 12 коленам, находящимся в рассеянии, цитата из Иакова, радоваться. И можно услышать проповедь о радости. Но на самом деле, в этом случае переводчики лишь буквально передали слово радоваться как здравствуйте. Иначе другими словами, Иаков говорит 12 коленам мое приветствие или здравствуйте все 12 колен, находящихся в рассеянии. Еще одна цитата из посланий, где сказано страхом спасайте, а иных страхом спасайте, и здесь можно услышать проповедь о запугивании. Но в данном случае, если вы посмотрите современный перевод, то можете обнаружить, что большинство современных переводов как раз передают идею греческого текста, где сказано «со страхом спасайтесь». То есть не пытайтесь запугивать кого-то и манипулируя страхом спасти его, но наоборот, сами бойтесь греха. Еще одна цитата из Нового Завета, где сказано, что в Евангелиях Царство Божие силою берется. И здесь мы можем предположить, что речь идет о неком усилии для спасения себя или еще кого-нибудь. Но если мы посмотрим послания, то они ясно говорят, что благодатью мы спасены, и сие не от нас, не от дел, чтобы никто не хвалился. И потому никто, собственно, из нас, сколько бы усилия мы ни прилагали, спастись не может. Но если мы посмотрим другие переводы, то можем обнаружить, что фраза, которую сказал Христос, относится к агрессии по отношению к Священному Писанию, что Царство Божье распространяется, но злые люди проявляют агрессию и насилие по отношению к Царству Божьему. Хотят силой своей остановить его. Ну, что, собственно, и было со Христом. Вы помните, что он был распят, что было, собственно, с апостолами в Иерусалиме и с апостолом Павлом, когда он проповедовал слово по всей Римской империи. И следующий отрывок, который хотел бы предложить вашему вниманию, где сказано: «И если совесть ваша осуждает вас, то кольми паче Бог». В этом случае, когда-то мне казалось, пока я пользовался лишь только одним синодальным переводом, что данное место Священного Писания говорит в следующем, что если моя совесть осуждает меня, то это значит, что тем более Бог осуждает меня. Но если мы посмотрим другие отрывки Священного Писания, то вы обнаружите, что если совесть наша осуждает нас, то Бог не осуждает нас, потому что Он больше совести нашей. И здесь мы говорим как раз не о чувстве вины, а о том, что Бог силен простить и нас избавить от осуждений нашей совести. Много может усиленная молитва праведного. И здесь, может быть, вам доводилось услышать проповедь о том, что можно добиться своего от Бога. Нужно лишь только проявить усилия. Но дело в том, что в этом случае синодальный перевод следовал не лучшим копиям манускриптов греческого текста. И сегодняшние текстологи однозначно приходят к заключению, что слово «усиленное» отсутствует в оригинале. Это слово «усиленная молитва» встречается в более поздних и вызывающих сомнения манускриптах. Потому правильнее, скорее всего, что оригинальный текст считается, что много может молитва. И здесь не говорится ни о каком усилии, а вообще о действии молитвы. Другая фраза, которая есть в синодальном переводе, такого и не приветствуйте. И возможно, что вы слышали проповедь о том, что можно только здороваться, но не приветствоваться. Я, к сожалению, наблюдал, где на основании этого отрывка Священного Писания люди здоровались с неверующими и приветствовали верующих. Но на самом деле это лишь заслуга синодального перевода, где такого и не приветствуйте, имеется в виду, с таким не имейте ничего общего, а не различие между здорованием и приветствием. Также из Ветхого Завета известная фраза из книги пророка Исаии, где сказано: «Курение ваше отвратительно мне». И здесь, возможно, вы слышали о вреде курения и так далее. Наверное, классическим примером однобокости или использования всего лишь одного перевода может служить рогатая статуя Моисея из-за перевода Иеронима «Вульгать». Я не знаю, чем была обусловлена ошибка, которую совершил Иероним, переводя отрывок из книги «Исход», когда говорится о том, что когда Моисей спустился с горы, лицо его сияло. В «Вульгате» Иероним перевел это как «Моисей имел рога». И, как вы видите, в истории, благодаря этому переводу «Вульгаты», Моисей, как показано на слайде, был украшен буквально рогами. Это лишь лишний раз показывает, что мы должны быть аккуратны с использованием одного перевода. И причина здесь не только в синодальном переводе. Как видите, «Вульгата» также имела свое место, свое негативное воздействие. И потому как проповедники, мы должны стремиться к тому, чтобы использовать более чем один перевод. Но об этом мы поговорим чуть позже, в следующей лекции. Субъективизм в проповеди. Это еще одна из распространенных опасностей — проповедь пережитого опыта. Как в случае с пятидесятниками или харизматами, где во главу угла ставится ощущение пережитого опыта. Я же это пережил. Или сам Господь мне открыл. И я от самого Господа принял, некоторые говорят, цитируя апостола Павла. Библия в этом случае только используется для подтверждения пережитого опыта. К сожалению, вы помните, как проповедники, как лидеры церкви, пастыря или наставники, мы ни в коем случае не можем позволить чему-то или кому-то доминировать над Священным Писанием. И будь то традиция, будь то пережитый опыт, все они должны подчиняться Священному Писанию. И на основании Священного Писания мы должны анализировать и спрашивать, соответствует ли данный опыт Священному Писанию, находит ли он подтверждение на страницах Священного Писания. Иногда, в силу своего субъективизма, проповедник может провозглашать свои вкусы, предпочтения или взгляды, выдавая их за Слово Божье. И это может касаться таких второстепенных вещей, как стиль одежды, прическа, манеры поведения. Такой субъективизм выражается в церковном устройстве. руководствах или формах управления и часто граничит с диктаторством диатрефа, о котором мы читаем в посланиях Иоанна. Это пусть будет предостережением для нас, где мы будем аккуратны, проповедуя слово, и не будем свои вкусы, свои предпочтения, свои какие-то мировосприятия выдавать за Слово Божие и навязывать другим того, чего нет в Священном Писании. Такие человеком установленные правила имеют мало общего с Библией. Не находят подтверждения, являются всего лишь вкусом или предпочтением самого проповедника. Но, к сожалению, я наблюдал, провозглашаются как обязательные к выполнению. Так не должно быть, друзья. Мировоззрение и философские системы являются еще одной опасностью, которая подстерегает проповедников тематической проповеди. Еще апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава, 8 стих, предупреждал: «Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе». Это перевод, современный перевод слова «жизни». Итак, смотрите, друзья, чтобы никто, мы можем перефразировать, сказать о себе, нас не поработил, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе. Как видим, апостол Павел в послании к Колоссянам показывал, что эта опасность подстерегала и служителей его времени. И мы, к сожалению, также не застрахованы от этой опасности. В чем эта опасность? В основу проповеди берется какая-нибудь философская система или мировоззрение и поддерживается местами из Священного Писания. Очень часто даже сами проповедники не подозревают, что являются носителями такой системы. Если бы мы до конца были бы знакомы с теми философскими убеждениями или посылами, или утверждениями, которые используем, то, наверное, никогда бы ими не пользовались. Я приведу несколько примеров, чтобы это проиллюстрировать. Мы очень часто используем термин «подсознание». Где-то глубоко в подсознании я сделал, я сказал. Использование этого термина, который ввел Зигмунд Фрейд, антихристианин по своим убеждениям, философская система Фрейда строится на убеждении, что человек – это сексуальное существо, жизнь которого определяется половым влечением, и это составляет нашу глубинную природу. Эту глубинную природу мы подавляем. И вот эта глубинная природа находится у нас в подсознании. В философии термин используется для описания неконтролируемой человеческой природы. И сам термин, и философия Фрейда безбожная. Но часто понятие подсознание используется проповедниками. Также некоторые формы менеджмента и управления переносятся на церковь и проповедуются и утверждаются как библейские истины. Берется какой-то последний семинар, ноу-хау из менеджмента, какая-то теория или эксперимент подтасовывается под некие подтверждающие библейские отрывки, И это выдается как учение Библии о руководстве, управлении и так далее. Богословская система может также оказать сильное влияние на проповедника. Богословие освобождения, к примеру, арминианство, кальвинизм, богословие завета или любая другая богословская система может диктовать проповеднику, как толковать библейские отрывки в соответствии с системой. И даже тогда, когда эти отрывки учат очевидно и ясно против системы. То есть сильная сторона богословия – это систематизация, где выстроена четко, последовательно изложена структура, и вы уже как бы обязаны следовать этой структуре до конца. Но интересно, что не все библейские отрывки четко так укладываются в эту последовательность, в эту структуру. И есть тому примеры. Вот несколько примеров. «Никто не похитит из руки моей». Этот отрывок Священного Писания однозначно говорит, что человек не может потерять спасение. Но как же, скажут сторонники арминианской позиции. Кроме самого человека. Я говорю, хорошо, друзья, посмотрите внимательно отрывок. Никто, кроме человека? Нет, ну здесь же сказано «никто». Значит, и вы сами. И здесь мы наблюдаем то, что как раз над нами давлеет наша богословская система. Наше убеждение о том, что можно потерять спасение, как раз диктует нам, и я бы сказал, конкретно в этом случае, искаженное толкование Писания. «Никто, кроме меня», добавляет богословская система. Или в другом отрывке сказано, «не можно обновлять покаяние». Это значит, что человек раз и навсегда утратил спасение, потерял это спасение. Скажут кальвинисты, но это же не укладывается в нашу систему. Как? Ведь спасение потерять нельзя. Но здесь же сказано, что не можно обновлять покаянием. Как видите, друзья, крайние проповедники богословия освобождения учат, что особенно пророков или высказывания некоторых ветхозаветных пророков можно толковать в стиле марксизма. И здесь богословская система доминирует. И в силу этой системы такие ветхозаветные пророки воспринимаются как прям коммунистические активисты, которые призывают к свержению режима, борьбе за права и независимость угнетенных. Это будет уже больше напоминать на проповедь марксизма, чем нежели на проповедь Ветхого Завета в богословии освобождения. Это же касается и доктринальных или деноминационных убеждений, где есть определенные верования или учения, и в соответствии с ним толкуются библейские отрывки. То есть есть догма, есть убеждение, и на основании этого убеждения, в свете этого убеждения, мы толкуем уже все отрывки Священного Писания. Писание в устах таких проповедников говорит, как учит данная деноминация. Культурное окружение, в котором находится человек, часто влияет на его понимание и проповедь. Вот пример того, как заповедь «не укради» интерпретируется в разных культурах. В африканских племенах, живущих как одна большая семья, все имущество воспринимается как общее. И потому, когда африканские студенты уезжали из христианского колледжа, в котором я учился, пропадало до 100 книг из библиотеки. Не, друзья, не поймите меня неправильно. Это не расценивалось как воровство. Ведь мы одна большая христианская семья, и потому мы взяли, что принадлежит нашей семье. Ну, мало ли, в этой библиотеке книги не так важны, как где-нибудь в Зимбабве или в Буркина-Фасо. Другой пример. Советскими туристами, которые в Голландии, каким-то образом вырвавшись из автобуса, нарвали тюльпанов. Когда их заставили заплатить, они не понимали, за что. Ведь для них в колхозе взять не значит украсть. Наше советское прошлое позволяет нам пользоваться нелицензионной продукцией, воровать в колхозе, тащить с завода или поля, офиса или учреждения. И наоборот, в США на заборе, ограждающем чью-то собственность, написано «не влезать» или «вас будут стрелять». Как видите, друзья, различные культуры, американская, постсоветская или африканская, имеют абсолютно разное представление о собственности. И здесь, находясь в этой культуре, мы даже можем не подозревать, даже не догадываться, что наши убеждения, наши представления о той же собственности навязаны нам культурой, они определены Священным Писанием. И то, что проповедник может провозглашать, может быть не Словом Божьим, а всего-навсего принятой культурой. Другой пример, показывающий влияние культуры, такое повеление, как «а учить жене не позволяю», отбрасывается не только в нашей матриархальной культуре, где женщине отводится первостепенное доминирующее место, но и в европейском феминистическом обществе. И отрывок, данный из послания апостола Павла, где жене запрещается учить и проповедовать, занимать главенствующую, руководящую роль, отбрасывается, игнорируется и не проповедуется вообще, либо искажается. Как видим, к сожалению, в этом случае проповедуется не слово, а слово подчинено культурным аспектам. Политика еще один из факторов, влияющий на тематическую проповедь. Иногда больше, иногда меньше политика государства и политики заставляли проповедников говорить то, что нужно, а не то, что провозглашает Слово Божье. Я хочу привести один пример того, как в угоду советским КГБ службам даже текст, который в послании к Колоссянам читался: «Наша брань не против крови и плоти, не против начальств или властей». Вы знаете, что в оригинальном тексте как раз стоит наоборот «но против начальства или властей». В этом случае, конечно же, имелись власти и начальства духовные. Но в угоду сотрудникам КГБ проповедник читал из текста: «Наша брань не против крови и плоти, не против начальств или властей». Вы знаете, что сам Христос был не в простой ситуации, когда был спрошен, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Это был чисто политически заданный вопрос. И вот мы, как проповедники, не должны вносить политику в нашу проповедь. Но печально наблюдать, когда сегодня кафедра становится местом политической агитации и трибуной для проведения избирательных кампаний. Вместо того, чтобы проповедовать Писание, проповедники часто льют воду на мельницу того или иного политика или партии. Наука является еще одним из факторов, подавляющих истин или искажающим Писание. ярким примером является первая глава книги «Бытие». Библейское буквальное повеление о сотворении мира искажается для того, чтобы соответствовать научным теориям и современным представлениям о возрасте Земли. Появляются такие теории, как день, век, эволюционный креационизм, теория разрыва, предсуществование мира и другие, чтобы исказить Писание и заставить его говорить в угоду научным теориям. И нужно отметить, что методы доказательства часто непоследовательны и меняются на протяжении истории. И то, что еще недавно считалось научным, сегодня в научном мире всеми отвергается. Ну, к примеру, сама теория Дарвина не поддерживается в ее оригинальном виде сегодняшними эволюционистами. Библейская история, археология, география, литература, язык часто искажаются проповедниками под влиянием так называемой науки. Но, друзья, так не должно быть. Пусть Господь удержит нас, сохранит от того, чтобы искажать Священное Писание. Пусть никто из нас не будет в числе тех, кто искажает, извращает или криво проповедует Священное Писание. Пусть каждый из нас будет проповедовать это слово прямо, настолько, насколько мы можем это. И да благословит нас Господь в этом. А я благодарен вам за ваше внимание.